представлении многих людей хакеры – это таинственные интроверты, которые ходят в черных капюшонах и целыми днями ломают компьютерные коды ради наживы. Реальных исследований хакерской жизни мало, но даже имеющиеся могут опровергнуть массовые стереотипы. Согласно опросу, проведенному в 2023 году в крупном сетевом сообществе BugCrowd, более половины хакеров довольно молоды. Им меньше 24 лет, и средний возраст хакера с годами продолжает снижаться. Лишь 14% хакерского сообщества имеют диплом о высшем образовании. 96% хакеров идентифицируют себя как мужчины, а число людей с нетрадиционной ориентацией в этой сфере составляет менее 1%, невзирая на все призывы западного общества к сексуальному разнообразию на рабочем месте. Лишь 29% хакеров занимаются взломами в качестве постоянной работы. Зато 3/4 опрошенных называют нефинансовые факторы в качестве основной мотивации для взломов. Ну и, наконец, почти все хакеры, 96%, верят, что их деятельность помогает компаниям укрепить свою безопасность. Впрочем, это данные из англоязычного хакерского сообщества. У российских хакеров есть свои особенности. Например, согласно наблюдениям экспертов лаборатории Касперского, на западных хакерских форумах много бесед про отношения с девушками, а вот русскоязычные хакеры не любят афишировать любовь. Вместо этого они обсуждают поиск своего пути в жизни, а также методы борьбы с одиночеством, стрессом, депрессией и паранойей.
Всем привет! С вами подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем, как устроена информационная безопасность, какие вещи угрожают современному пользователю в интернете и как вообще выжить в этом нелегком цифровом мире. Если кто забыл наших ведущих, у нас в студии сегодня главный эксперт лаборатории Касперского по информационной безопасности Сергей Голованов.
Всем привет!
А меня зовут Леха Андреев, я здесь задаю глупые вопросы. И сегодня мы попытаемся погрузиться в темную часть интернета, которая называется Dark Web или Darknet. Но говорить мы будем не про вредоносные коды, а про психологию хакеров. То есть поговорим о том, что ими движет, какие у них мотивы, какие черты вообще делают их хакерами. И таким образом наш выпуск пройдет под девизом «Хакеры тоже люди». Помимо нас, шутников, у нас сегодня в качестве гостя Анна Павловская, старший аналитик из отдела мониторинга цифровых угроз.
Всем привет.
Аня как раз и занимается наблюдениями за хакерами в интернете, и она нам сегодня расскажет, какие же психологические черты их отличают. Первый банальный вопрос. В каких местах интернета можно узнать психологические черты хакеров?
Ну, чаще всего мы говорим, что хакеры, они обитают в дарквебе. Но дарквеб – это сборное понятие. Многие могут подумать, что дарквеб – это такая некая единая теневая площадка, где все киберпреступники обитают. На самом деле мы можем разделить этот самый дарквеб на 3 уровня. Первый – это такой серф-веб, ресурсы с возможностью получить доступ практически любому пользователю интернета.
То есть обычные сайты, но с паролем, да?
Ну, не то чтобы с паролем, это просто как бы сайты, на котором можно зайти через Google. Есть сайты, которые предполагают наличие учетной записи, то есть нужно зарегистрироваться на некоторых, нужно денежку заплатить, чтобы получить доступ. Но в целом не проблема получить доступ к таким ресурсам. Сюда же можно отнести набирающую популярность телеграм-каналы. Опять-таки, телеграм-каналы мы еще обсудим, не все имеют одинаковую ценность с точки зрения исследователя. На 2 уровне мы имеем Deep Web, это как раз-таки уже onion-ресурсы, то есть ресурсы, доступ к которым нужен через Tor, через VPN. Это телеграм-каналы, которые уже не так просто получить доступ. То есть нужно действительно постараться, чтобы читать все то, что пишут хакеры. Ну и самый конечный уровень Deep Web, Real Dark Web, это именно те форумы, те ресурсы, доступ к которым простому обитателю не сильно просто получить. Нужно действительно постараться, чтобы получить учетную запись, и чтобы тебя посчитали там своим, а не каким-то исследователем или представителем правоохранительных органов.
Есть такой стереотип, что хакерами движет возможность заработать большие деньги. Насколько это верно? можем ли мы оценить вот по нашим наблюдениям заработки хакеров и на что ориентируются эти стереотипы вообще?
Ну, безусловно, деньги являются мотивацией для хакеров тоже. Но вот утверждение, что единственная цель – это заработать большое количество денег, в корне не верно, потому что мы делали уже такое исследование, сколько все-таки платят хакерам, чем их так привлекают в Дарквебе. И мы выявили, что средняя медианная зарплата хакеров – это от 1000 до 4000 долларов. Что, в принципе,
в месяц?
В месяц. Что, угу, в принципе, сравнимо с легальным рынком. Зависит там от специализации, от уровня компетенций. Ну и нужно сказать, что вот эти вот позиции, на которых набирают в Дарквебе, это такие рабочие лошадки. То есть это те же самые сотрудники, которые работают не на такие корпорации, как Касперский, а на АБТ-группировки и на хакерские группы.
Ну, мне кажется, что там же вот даже среднее значение, наверное, может некоторых вести в заблуждение. Потому что там, наверное, по количеству людей есть такое очень, ну-ка, скажем так, степенное распределение. То есть рабочих лошадок, получающих мало, а их очень много. А деньги в основном, наверное, получают основные какие-то там, не знаю, руководители, которых очень мало, правильно?
Конечно. То есть если ты организовываешь какую-то АПТ-группировку, ты ее организовываешь с целью прибыли, наживы, и, соответственно, угу, ты нанимаешь людей и платишь им какой-то фикс, а всю прибыль забираешь себе.
Ну, если зарплата вот такого человека не сильно отличается от зарплаты, там, не знаю, водителя трамвая, возникает вопрос, а что же тогда движет этими людьми? Есть какая-то неденежная мотивация? Они любят риска или они любят над кем-то издеваться? Или что у них с психологией в этом смысле?
Вопрос, мне кажется, очень глубокий, на который мы, современные исследователи, до сих пор не можем ответить.
Они сами не признаются там в Дарквебе, в интервью каких-нибудь?
Признаются, говорят, что нам это нравится.
Ага, то есть все-таки есть любовь к риску как некая фича, да?
Тут даже, наверное, не любовь к риску, потому что все, что связано с риском, имеет некие последствия на организм, стрессовая нагрузка, паранойя, депрессия и так далее. Угу. Здесь вопрос в получении удовольствия именно от самого занятия. А вот как раз-таки все сопутствующие проблемы в качестве депрессии, паранойи, это как раз-таки то, что им не нравится в их профессии.
Сереж, ты общался с какими-нибудь хакерами или видел проявление их психологических черт, чтобы можно было сказать, а что ими движет, кроме денег?
В суде.
Ну, хорошо. Ну, может, они хотя бы там говорят, что вот у меня перло, да, мне деньги не нужны. Есть ли у них какие-то еще мотивации, на твой взгляд?
По поводу зарплат, там, 1000 долларов. Может быть, вам в Москве кажется это нормальные зарплаты, вот, но людям в регионах кажется, что это очень хороший уровень дохода.
Да, кстати, это хорошие деньги, 1000 долларов. Нужно понимать, что платят-то не просто, что ты там пришел и скриптик запустил, там платят за те же самые компетенции. То есть нужно понимать, что люди, которые работают в Дарквебе, это хорошие специалисты, у них высокий уровень технических знаний, у них классные компетенции, и они могут пойти на белый рынок и заработать те же самые деньги.
Ну, подожди. Есть какой-нибудь чувак, например, пентестер, значит, учился в институте, сдал какой-нибудь там сертификат, цех какой-нибудь пускай будет. И он, собственно говоря, там ему интересно сидеть там в Кали Linux и нажимать на кнопочки. Он пошел там работать каким-нибудь пентестером в какую-нибудь маленькую контору или там, не знаю, в нормальную работу. Ну, давай так, если ты выпускник института, ну, сколько он может получать там?
В регионе. Ну, 1060, мне кажется.
И вот ему, значит, срочно требуются деньги. Он знает, что такое Tor, он открывает Tor-браузер, идет на какой-нибудь форум, набирает себе рейтинги какие-нибудь, ну, потому что он же в теме.
Ну, это не быстро.
Ну, давай так, он, например, слил своего работодателя или клиентов этого работодателя. И вот, собственно говоря, он пентестер, и он присоединяется к какой-нибудь группе, которая хантит людей в Телеграм, и устраивается на две работы. И, собственно говоря, у него получается 60 тысяч рублей плюс, ну, там, от 1 до 4, ну, давай возьмем 2,5, плюс 5 тысяч баксов. То есть выпускник вуза, который получает под 600 тысяч рублей. Вот так, сразу. Это вообще очень хорошие деньги.
Мы не рекламируем, если что.
Мы не рекламируем, мы просто подсчеты со своей колокольни, как сотрудники лаборатории, признаем, что вообще-то это нормальный доход. Причем для этого не нужно быть там экспертом, не получать грейды в компании, вообще
не сидеть на совещаниях.
Да, не работать с 9 до 5.
Мы продолжаем не рекламировать эту профессию.
Поэтому случайный вопрос там про мотивацию, что деньги это не главное. Чуваки, давайте будем честны. Значит, мы бы все хотели бы такой доход, когда нам было 20 лет.
Угу.
Второе про риски. Понятное дело, что все прекрасно отдают себе отчет о том, что это все незаконно. Простой человек не знает, что такое Tor. И то есть само вот это вот подключение к Тору уже подразумевает того, что чувак как бы осознает то, что все, что он будет делать сейчас, он будет делать это все скрытно и специально для того, чтобы не раскрыли его личность.
У главного эксперта есть некая профдеформация о том, что все понимают ответственность за свои действия. Есть немало случаев, когда программисты разрабатывают стилеры, просто потому что думают, что это какая-то такая некая активность, которая что-то делает скрытно на компьютере. Но вот что это действие подразумевает собой статью 273 Уголовного кодекса, не все осознают.
Это они так говорят?
Да.
А.
Но незнание как, закона, как да, известно, не освобождает. Закона,
здесь есть такая проблема, что, например, когда я училась, нам начали рассказывать про Уголовный кодекс на 4-м курсе. В принципе, я начала понимать, что незаконно.
До этого уже можно было писать несколько стилеров.
Именно. А если ты не учишься на информационной безопасности, скорее всего, тебе никто не рассказывает, как бы, где эта грань правомерности.
Чуваки программируют вредоносное ПО и говорят, что это нормально, мы не знали, что это незаконно.
Но есть такая инфантильность.
Это просто тупая отмазка. Ну, правда, это как это... А я не знал, что нельзя бить человека по голове и украсть его кошелек.
Если бы они понимали всю свою ответственность, они бы об этом не рассказывали людям.
Это отмазка. Блин, да я там написал 30 тараянов, меня не поймали вообще, это все законно. Это, подождите, мы что, собираемся верить таким людям?
Не-не, Сереж, тут здесь немножко про другую историю. Есть такая версия, что русских хакеров стало много по причине того, что когда Советский Союз распался, да, во-первых, была экономическая ситуация плохая, то есть выпускникам и так далее некуда было просто идти, там наука, и люди не могли заниматься там программированием. А вторая фича была то, что как раз не было соответствующих статей Уголовного кодекса.
Чушь. Уголовные статьи.
В 90-е это... были статьи?
Откуда взялись в Уголовном кодексе статьи 272, 273, 274? Была в Советском Союзе остановка завода «АвтоВАЗ» в Тольятти. Там один аспирантик решил доказать руководству свою важность, и он сделал закладку на конвейер и должен был вводить туда, короче, код специально, чтобы деактивировать закладку. И он, чувак, уехал, собственно говоря, в отпуск, насколько я помню, там такая история была. Конвейер встал, пришли специалисты разбираться, почему машины не собираются. Он вернулся из отпуска, помогал восстанавливать конвейер, и его, когда все-таки приняли, ему вменить, кроме хулиганки, ничего не могли. А это не соответствует наказанию остановки градообразующего предприятия, ну, несоизмеримо. И тогда Центральный комитет партии вместе с прокуратурой и следственными органами очень быстро приняли изменения в Уголовном кодексе Советского Союза. Поэтому говорить о том, что вот там типа не было, все люди, значит, думали, что это нормально, и ну поставить тебя там на учет в детскую комнату милиции, извини, это неправда.
То есть 90-е статьи уже были, да?
90-е статьи были, и там даже более того, например, создание распространения вредоносных программ, там, например, каралось большими сроками, если это было совершено, например, по неосторожности. И все хакеров, которые ловили в 90-е со словами, блин, ну ты же случайно выключил конвейер. Говорит, нет! Я специально это сделал! Потому что наказание за злой умысел именно был меньше.
Вот люди любят бороться за идеи. Допустим, там злые корпоранты захватили все деньги, да, а мы, как Робин Гуды, возьмем сейчас это все и поделим. Вот вопрос, собственно, у нас тут от Ивана Орехова, корреспондента ТАСС по информационным технологиям и автора телеканала «Думтех». Он спрашивает, а правда ли, что киберпреступления с корыстными целями сейчас снова начинают преобладать над хактивизмом? То есть он, видимо, имел в виду, что хактивизм какое-то время преобладал. Как ваша картина вот в этом смысле видится?
Ну, в моей картине мира корыстные мотивы всегда преобладали над хактивизмом.
То есть не было нормальных идейных революционеров таких, чтобы прям замочить?
Ну, мы же здесь говорим про какие-то статистические данные, то есть про большинство все-таки делают ради денег.
Ну, а вот анонимусы какие-нибудь, которые Sony ломают, они ради денег делают это?
Ну, я бы здесь разделила на два больших кластера. Те, кто приходит подзаработать на темках и соскочить с этих темок. И есть некая субкультура, для которых вот хактивизм – это является смыслом жизни, можно сказать.
Ты хочешь сказать, что их используют, этих идейных людей, для того, чтобы все-таки что-то прикрывать или подзарабатывать? Так, что ли, получается?
Ну, они могут и действовать по своей собственной инициативе.
Сереж, ты видел идейных пацанов-то среди хакеров? Скажи-ка нам. Такого революционера, который бы Ленин цитировал.
Ну, давай так, у меня у нас был 2022 год, и у нас, если посмотреть просто по статистике инцидентов, преступлений, совершенных с целью заработка нелегального, их было около нуля. Ну, украл ты. А как ты из страны их выведешь, а? платежи не ходят. Все инциденты там весны 22 года, даже там лето, начало лета 22 года, они были чисто на уничтожение данных.
Идейные, то есть.
Но, ты знаешь, да, уничтожать и не требовать выкуп, это как-то... Ну, смотри, ты хакерок, у тебя вся компания в твоей власти. Что ты хочешь, что и делаешь. Хочешь картинку какую-нибудь показывать на мониторе? Ну, показывай. Хочешь в бухгалтерию внедриться, подменять платежку какую-нибудь или там совершить транзакцию через банк-клиент? Да, пожалуйста, делай. Но нет, ты берешь и запускаешь вайперы, и там пишешь лозунги какие-нибудь политические.
Нужно просто прервать каналы получения денег, и останутся только идейные хакеры, да?
Вот тебе 22-й год явный пример. Если говорить вообще про историю, там 80-е, 90-е, все инциденты информационной безопасности, связанные с нарушением доступности, целостности, конфиденциальности информации, они были как раз связаны с тем, что какая мотивация у хакера? Зачем ты это сделал? Не потому что мог. Не то, что интересно, потому что, блин, ты можешь это сделать. Ну, то есть, ты можешь выключить удаленный компьютер? Ну, выключил. В 90-е годы, то есть, если посмотреть там все истории... Ну, у нас же открытое правосудие практически во всех странах мира. Соответственно, можно почитать там американские приговоры судов по статьям, английские. В России то же самое. Более того, Конституционный суд Российской Федерации каждый год публикует статистику, собственно говоря, по 282, по 273, по 274. И можно посмотреть там, сколько статей и за что вообще людей привлекали к ответственности. Поэтому самый большой вот этот вот слом от хактивизма, ну, тогда это не называлось хактивизмом, от нанесения ущерба без выкупа, а это там 90-е, начало 2000-х. В начале 2000-х происходит как раз этот слом на зарабатывание денег. С чем это связано? Потому что появились международные системы, которые, собственно говоря, позволяют тебе достаточно анонимно на тот момент совершать транзакции. И после этого у тебя появилась такая замечательная опция. Зачем тебе просто так открывать и закрывать CD-ROM в компьютере? Подмени эту платежку. Вот. А когда появились там, например, электронные деньги. Это же вообще, они же даже не привязаны были ни к счетам, ни к документам, ни к паспортам. Анонимные платежи. Более того, там, когда, например, появился первый шифровальщик, это там 2005 год, он же как требовал деньги? Он требовал отправить себе сканированную карточку для пополнения счета мобильного оператора. Когда появился карту-карт транзакции, то есть, когда международные платежные системы появились, то, что ты можешь любому по номеру карты переправлять, вообще просто полная анархия, а то тут же началась, потому что это же, блин, ты же можешь миллион этих операций совершить, вообще не покидая свою кухню.
Деньги убивают идейных
людей. Деньги убивают. Собственно говоря, откат, это вам хорошо размышлять про Робин Гудов, но вообще-то, учитывая, что чуваки там сколько? 4 тысячи баксов в месяц, да? Ну, короче, через пару лет, когда у тебя будет машина, квартира, дача, ты уже сможешь подумать и о хактивизме. И ты такой слышишь, что, блин, вот несправедливость в мире. Да-да. Вот она, ща, пойдем, короче, там, знаешь, мы не будем красть деньги, а мы подделаем документы, и пускай там, типа, вот этого чувака какого-нибудь там примут по такой-то статье. Mm-hmm. Ну и, собственно говоря, как в фильме «Хакер» там начинаются там вот всякие вот эти подставы. И дальше у тебя появляются большие-большие группы. И финал, ты, если уже подходим к 20-м годам, у тебя практически ноль инцидентов, связанных с хищением денежных средств у физических лиц, ноль инцидентов, связанных с хищением денежных средств у юридических лиц, зато инцидентов у тебя просто завались. И все люди, которые реагируют на инцидент информационной безопасности, они видели все одно и то же, что денег ты на этом не заработаешь, но вот поднасрать вообще легко. То есть где-то у тебя сначала будут торги, а потом, знаешь, там типа, да, ну, ваш 1 миллион долларов, хрен, мы вас просто отключаем из сети.
Недавнее падение известной системы доставки рассказывали такую же версию, что сначала торговались, чтобы получить деньги, а когда деньги они не дали, тогда слили все данные.
Поэтому говорить о том, что, значит, сейчас все, значит, там перескочили с корысти на эту, нет. Значит, именно если говорить про статистику инцидентов, то это реально будет 50 на 50.
А теперь наша рубрика, в которой мы рекомендуем вам другие интересные подкасты на тот случай, если вы еще не дождались нашего нового выпуска. Сегодня расскажем про подкаст, который называется «Для тех и этих». А в этом подкасте три технических менеджера: Дима Бобылев, Олег Федоткин и Семен Мацепура вместе с гостями обсуждают горячие темы из мира IT и делятся своим опытом. Они спорят о найме, развитии личного бренда, о том, как научиться делегировать полномочия и, наконец, уйти в отпуск. В общем, подкаст для тех и этих будет особенно интересен тем, кто работает на управленческих позициях в IT или просто мечтает занять такую позицию. Ссылка будет в описании. Ань, вот ты сказала, что мучают хакеров разные стрессы. А как они с этим справляются? У них есть там свои психологи, да, или что, службы поддержки? Как?
Ну, периодически появляются треды, где делятся психологической поддержкой, приходят психологи и предлагают свою помощь, на что, конечно, все от них отмахиваются и говорят: не расскажем вам наши секреты, где вы видели хакера, который сидит в кресле у психолога и рассказывает про свои проблемы. Поэтому чаще всего мы наблюдаем такую ситуацию, что люди просто делятся своими переживаниями, а остальные просто их поддерживают в рамках своих возможностей, как более опытные. Угу. Ну и в целом вот есть какие рекомендации от участников форумов, как справляться с стрессом и депрессией. Ни в коем случае не рекомендация, но просто интересно. Первое – это нужно изучить проблему, чтобы ее дезактивировать. Вам нужно разобраться в себе, разобрать свои глубинные мотивы и мотивации. Второе – это терпение. Если очень долго терпеть, то повышается тестостерон, и, в принципе, организм привыкает к тому, что вы стрессуете. Затем идет спорт и хобби. Именно спорт, такой как пауэрлифтинг, помогает киберпреступникам снижать свой уровень депрессии. Потом идет никотин и алкоголь, как один из самых худших способов, потому что он недолговечен, организм все-таки теряет свои способности.
То есть они жестко пропагандируют.
Да, то есть, в принципе, никотин и алкоголь – это рабочий способ, но не рекомендуемый. И последнее – это дофамин, это просмотр фильмов, листание ленты Инстаграма и так далее. То есть, когда начинается у организма ломка, срочно закинуться каким-нибудь дофамином.
Мне все-таки кажется, что нужны какие-то коучи или курсы специальные за деньги.
Вот сейчас и про это речь идет.
В Darknet, между прочим, сливают популярные курсы коучинга и психологические курсы, и они делятся между собой, пользуются популярностью. То есть, в принципе, как бы они находят свои пути получать легальную помощь нелегальным образом.
А вот если у них все время некая паранойя, некая анонимность, как они организуются в группы? Как людям верить вообще?
Верить никак, но сотрудничать приходится. Ну и тут тоже история, она такая неоднозначная. Есть примеры, когда участники форумов пишут, что они встречаются лично, ходят в бар пить пиво. Но это такая история, которая очень сильно волнует киберсообщество, киберпреступное сообщество, они пишут, что вы с ума сошли, так нельзя делать.
Да. Ага.
Как бы вы ставите под риск себя, вы ставите под риск своих сообщников, потому что если на одного выйдут, скорее всего, выйдут на вас.
Ну, это означает, что ты сильную группу не сколотишь, если каждый участник там живет все время на стреме.
Да, да, каждый, в принципе, участник предполагает, что его могут кинуть. Угу. Есть очень много историй, когда уже сколоченные тимы, ну, группы киберпреступников организовывают, работают не некое время, а потом кидают своих же соучастников, и все остаются без денег. Все-таки а вот эта вот группка, профессия. Да.
Не, ну ты закладывай просто риск, это все. То есть попроси не 4, а 5 тысяч.
Откладывай, да, на адвоката.
Откладывать, опять же,
да. Профессиональные советы от нашего эксперта по информационной безопасности.
Знаешь, как это еще по поводу складываются тимы и прочее. Ты закладываешь разговор о том, что, как мы выяснили, пиво небезопасно, да, алкоголь – это зло, там все сходится. Другое дело, что когда складывается тима, когда корпоратив в пивбаре, короче, у них появляется эффективность. Mm-hmm. То есть, когда ты не доверяешь человеку, когда ты не говоришь всю правду, зачем тебе там этот стилер, как ты там, типа, использовал там какие-нибудь креды, которые, значит,
сколько
тебе...
ты реально на этом зарабатываешь.
Сколько ты реально на этом тоже зарабатываешь, у тебя вовлеченность твоего тиммейта, она очень сильно страдает. Потому что, знаешь, это нормальная ситуация. Пишешь там, на коллеге, слушай, помоги, пожалуйста. А он тебя игнорирует. Вот. И чтобы вот он тебя не игнорировал, как раз и считается, что, ну, не знаю, просто в офисе там пойти пивка попить, просто поговорить, там, не знаю, в курилке постоять, там, просто так. Поэтому, с одной стороны, понятное дело, что для сохранения, значит, там, анонимности и прочее пить пиво нельзя, но для достижения эффективности это нужно делать.
Мне все-таки кажется, что должна быть все-таки объединяющая какая-то идейная мотивация, то есть должны быть техносекты, да, То есть, может быть, это будет лучше работать?
Техносекта – это вообще отдельная каста людей. Угу. Потому что если посмотришь, там, да просто, там, не знаю, на любую конференцию по ИБ приди, там у тебя люди разделятся просто на несколько просто таких кластеров. Люди в костюмах. Угу. Да, там, в пиджачках.
В шапочках из фольги.
Это пару людей таких видел, вот. Потом, значит, у тебя люди в худи, в черных футболочках, а потом еще будут какие-нибудь фрики с разноцветными волосами, с пирсингами, с татушками. И все они потенциально сидят в Даркнете во всех тех же самых ресурсах, читают одни и те же статьи, посты, комментируют друг друга, угу. Вот. Поэтому говорить, что это прям все там какая-то техносекта, нет.
Ну,
это...
а у тебя есть примеры хакерских сект, которые не просто вот за деньги, а все-таки они ж какой-то идеей объединяются.
Нет, конечно, есть группы, в которые можно объединиться, но вопрос в их эффективности.
Ну, а по числу, да, они бывают вообще как бы?
По числу бывает, конечно.
А какие идеи их объединяют? Вот есть какой-нибудь пример какой-нибудь?
Ну, конечно, несправедливый мир.
А, да.
То есть... Идея несправедливого мира вечна, что ты должен все поменять и построить все по-другому.
Давайте поговорим о высоких нравственных качествах хакеров. Есть типичная такая дискуссия на тему того, ломать ли, например, больницы или детские сады, да, можно ли зашифровывать их или нет. Как решаются эти вопросы в хакерском сообществе? Мы можем сказать, что там есть нравственные принципы, которые говорят, ну, там, не знаю, вот богатеев атакуй, а больницы не атакуй? Или все-таки там все безбашенные?
Не все. Опять-таки, здесь нужно разделять, что есть участники, которые придерживаются таких неких социальных норм в Даркнете, потому что они хотят быть в там, сообществе, сидеть на форумах, на которых не будут банить, но при этом есть хакеры, которым, в принципе, все равно, что там другие думают, их волнует вот прибыль, им просто нравится эта больница или вот продают доступ именно в это место, и они готовы идти лочить.
Я соглашусь, вообще плевать.
Не, ну подожди, ну вот в криминальных сообществах же есть все-таки нравственные принципы, ну, понятия, вот... воры в законе есть.
А есть отморозки.
Не, ну вот если говорить про ту касту, которая все-таки придерживается, все-таки давайте не будем говорить, что это нравственность, наверное, более какие-то такие социальные нормы, которые несут выгоды, конечно, здесь есть обоснование, почему не стоит лочить больницы, потому что у этих же людей есть родные, которые могут в это время быть в больнице, и крайне нежелательно, чтобы они пострадали. То есть есть как будто бы такая человеческая ценность о том, что нужно думать о других и стараться в первую очередь обезопасить своих же родных, чтобы они не оказались в этой ситуации. Вот с такой точки зрения мы можем сказать, что да, есть
вот. Ну, или вот эта история, да, когда мы атакуем страны, там, кроме России, например, да.
Это другое, это не работай пару.
Это, ну, по СНГ
это...
уже. Но
это не нравственная мотивация, политическая?
Нет, это чисто стратегия выживания, знаешь.
А, то есть удобнее просто.
Ну, некоторые это оборачивают в патриотизм, это красивая оберточка.
А, это вот, знаешь, это лицемерие называется.
Ну, да, да.
Я понял. Нет, не работа ПРО, она вызвана именно то, что если нет заявления в полицию, соответственно, на территории страны, то, типа, и дела нет. Это не всегда, скажем
так. Ну, все равно приятно себя чувствовать, что ты вот
патриот. Конечно, приятно себя чувствовать, там, в мозгу рисовать, какой ты накачанный, значит,
да, и
красивый,
ты, да,
богатый. Да. А сидишь такой, значит, на кухне, да, и пытаешься там ман ЛС писать, там, типа, а это что, это как? Да, очень интересно, забавно, но, к сожалению, для мира, скажем так, это ничего полезного и приятного не приносит.
Как хакеры уходят на покой? Ведь многие из них тоже, наверное, понимают, что надо какой-то момент соскочить, там, не знаю, уйти в белый бизнес, в белую работу. Есть ли на эту тему какие-то общие тренды, да? Вот в каком возрасте люди сваливают? С какой суммой? Мы исследовали этот вопрос?
Ну, прям исследовать, наверное, это будет достаточно сложно. Никто не напишет: чуваки, я пошел на покой, заработал там столько-то миллиардов, мне, в принципе, хватит до конца жизни. Никто такое в открытую не напишет, поэтому мне кажется, что, в принципе, строить здесь какую-то статистику бессмысленно. Можно разделить, что вот есть условно поклонники их активизма, хакеры такие прям прожженные, и есть треды, где вот как раз-таки обсуждают, когда уходит на покой, и позорно ли быть пойманным. Угу. Тоже интересная тема. И они говорят, что Если ты хакер, ты хакер до конца жизни.
Бывших хакеров.
Там не бывает, да. А вот вторая каста, которая пришла заработать денежек и заскочить, тут, конечно, каждый определяет по своей мере. Но это как казино. Ты нашел темку, ты начал на ней работать, у тебя пошли деньги, ты не можешь за нее просто заскочить.
Ну, смотри, по поводу хакеров больше не бывает. Это абсолютно правда. И, например, там в службе безопасности, когда увидят, например, при приеме на работу, что чувак сидел там по такой-то статье, он вообще нашел отсюда. Вообще, это, знаешь, к вопросу, нанимаете ли вы бывших хакеров на работу? Нет, не нанимаем именно по этой причине. А второе, это типа, когда у тебя на покой, давай так, они пропадают. Обитатели всех этих форумов, ну, сейчас форумы, да, до этого были чаты в Ирке какой-нибудь, там люди просто пропадают. Ну, то есть, там был такой там известный чувак такой, с таким-то никнеймом, вот он там типа писал, там, значит, он что-то выкладывал, значит, темки мутил, или там барыжил там данными, да, потом взял, пропал.
Кстати, тут два варианта. Либо его арестовали, либо он пропал.
Он лишился доступа к своему рабочему месту. А дальше вопрос. Он добровольно решил отказаться?
Не, ну, нет? Есть истории, когда все-таки их берут, хотя они такие сомнительные.
Вот. Кое-где они сами становятся организаторами компаний, фаундерами. Вот. И даже некоторые как-то становятся успешными бизнесменами. Там пишут книжки, например, продают их. И потом почему-то неожиданно оказывается, что эти книжки выходят очень большими тиражами.
А еще YouTube-каналы заводят.
Каналы, да-да-да, мы тоже любим все эти каналы. Там столько подписчиков, там такая монетизация идет, знаешь. И ты такой сидишь и думаешь, блин, вот я написал книжку, заработал 100 рублей. А почему чувак написал, он типа... И у тебя начинает, знаешь, а может быть, это он деньги отмывает? Поэтому в основном именно в большие компании, где вот есть служба безопасности, никогда таких не возьмут.
У меня есть два примера из начала 2000-х. Хакер, вот Марик Стрехавка, который в группе 29А был, и он оттуда ушел, его взяли в чешскую компанию Zoner, которая Zoner антивирус выпустила, а потом его арестовали и обыскали. Отпустили, ничего не сделали, но как бы считается, что вот после этого к компании плохо относились. То есть, скорее так, к компании, наверное, плохо относятся, но некоторые все-таки это делают. Да? Такой же пример из вот Свен Яшан был такой в 2004-м, который червей писал, очень мощных, которые заражали чуть ли не 70% компьютеров.
Сасер.
За год.
Сасер, известный Сасер.
Да, Сасер Нецкий. И он оказался несовершеннолетним, мы его отпустили, условный срок, дали какие-то исправительные работы. Через год буквально вот Secure Point, немецкая компания, взяла его на работу. А другая крупная немецкая компания, Avira, отказалась сотрудничать с Secure Point. И там руководитель прям сказал, что ну я вообще не хочу видеть у себя продуктов, к которым, значит, приложил руку
это
хакер.
Нормально.
Да, но бывает, да, такие прорухи.
Не-не-не, подожди еще разок. Ну, это давай так, здравый смысл. У тебя задача, например, что-то охранять, какую-то информацию. Ты же не поставишь охранять курятник лису.
Ну да.
Даже бывшую. Как ты себе это представляешь? Ты вообще адекватный человек? Любой безопасник, который занимается информационной безопасностью, он прекрасно понимает, что, во-первых, ему должно быть наплевать на то, что он защищает, то есть ему должно быть неинтересно, сколько это стоит, типа, кто за это готов заплатить и прочее. И второе, ты никогда не будешь доверять человека, который уже тебя обманул. И это, кстати говоря, очень хорошо математически доказывается, почему нельзя верить человеку, который уже тебя один раз обманул. Потому что есть такая штука, теория игр, и там очень конкретно доказывается, что у тебя есть стратегия, вот этот нормальный человеческий вопрос, давать второй шанс или нет? Ну, типа, ты дал человеку 100 рублей взаймы, да, он тебе не вернул. Он приходит, дай 500. Вот, ты знаешь, если ты начнешь доверять, то это очень плохая стратегия выигрыша.
Мы сейчас говорили про некую теорию, там, которую можно вывести из наблюдения. Наверное, у слушателей тоже возник практический вопрос. А как эти профили психологические используются на практике? То есть понятно, что когда полиция составляет профиль преступника, она что делает? Она хочет его поймать, да? Когда спецслужбы профайлингом занимаются, они, например, хотят человека завербовать и ищут его слабые стороны. А что в информационной безопасности дает представление о психологии? То есть можем ли мы сказать, что где-то кто-то использовал психологические портреты преступников для того, чтобы, ну, безопасность была лучше? Вот есть у нас такое? Или это мы так просто наблюдаем? Как Сережа говорит, сидите тут, теории разводите.
Ну, правильно.
А, есть профайлинг?
Профайлинг в киберпреступности есть. Я, к сожалению, не знаю, как это работает, например, у нас в стране. Но есть примеры, например, того же ФБР, у которого были и, скорее всего, есть профайлеры. Один из них – это Тим Папа. Кстати, в связи с ситуацией вокруг Логобита он написал интересную статью именно про профайлинг Логобита и о том, как именно троллинг Логобита повлиял на его... Давайте так, это... неподтвержденная деанонимизация, угу. Поэтому он там говорит, что как раз-таки вот именно такой троллинг таких личностей, он может их когнитивно перезагрузить и заставить действовать неосмотрительно. То есть, в принципе, такие примеры есть.
Ну, подожди, а второй НЛП? То есть, когда ты пытаешься там, типа, развести чувака, именно используя какие-то слова, там, словосочетания, то есть, что чувак там, типа, обратит внимание на вот это письмо или там на это сообщение в чате и кликнет вот на эту ссылку.
Ну, это профессиональная инженерия уже.
Но это с их стороны, то, что с их стороны.
В обратную сторону же тоже должно работать, они же тоже люди.
Ну, да.
У него же есть мозг, он же как-то работает, и вот, собственно говоря, к этому мозгу нужно найти тебе ключик. Ну, и, собственно говоря, вперед. То есть, если у тебя чувак какой-нибудь, не знаю, там, он пишет, что он увлекается там, типа, машинами. И ты такой, хо-хо-хо.
Патроли его по машинам.
Вот, вот тебе, значит, спам-рассылка про машинки. Не знаю, на мой взгляд, вообще все работает, все мы люди. Единственное, что кто-то как бы на темной стороне силы, кто-то на светлой стороне силы. И еще разок, вот туда-сюда прыгать нельзя.
Насколько сложна деанонимизация? Вот сказала, что человека там затроллили, и он как-то выдал себя. В целом деанонимизация ведь связана с психологическими качествами? Или это как чисто в основном техническая история?
Ну, конечно, это связано с психологическими некоторыми навыками, психологическим образом. Но вот я не могу поделиться там каким-то опытом деанонимизации в плане... Мы, конечно, собираем там профили киберпреступников с форумом, но мое личное мнение, что... подобными делами должны заниматься соответствующие органы власти.
Угу. Сережа, а вот скажи, в твоем опыте была деанонимизация, так что вот, вот нашли хакера, там, вот, допустим, его адрес, там, мы знаем, как, на какой машине он ездит. Такое бывает? И что с этим происходит?
Да, ничего не бывает. Ну, смотри, значит, то, что там бывает какой-нибудь чувак, который там в социальной сети, значит, показывает, как он богатый, как на какой он золотой машине, значит, там, рассекает и прочее, и говорит, поднял бабла там на такой-то, такой-то темке, и это, конечно, все очень интересно. Но чувак бредит. Просто какой-то хрен из интернета выложил какую-то фотографию. Как бы это что, в дело, что ли? Ну, давай посчитаем материалы судов. Ты думаешь, кто-то когда-нибудь ссылается на эти публикации?
Слушай, мне кажется, тут вопрос в том, что если вдруг тебя атаковали, и ты идешь в некую ответную реакцию и хочешь самостоятельно расследовать...
И нашел этого человека.
Да, и нашел.
Да.
То здесь как бы очень такая, ну, скользкая
это
дорожка.
Это та самая по айпишнику вычислил, да? Вот
да,
это
да.
Все. Слушайте, ну, это очень такое редкое бывает. Вообще просто я вспоминаю там 90-е, например, года, когда в Москве интернет был по диалапу, таким карточкам, а в известном почтовом сервисе, скажем так, там была такая штука, что в хедерах HTML-ки писался обратный резолв в DNS айпишника, с которого пришло письмо. А по диалапу, когда ты звонил, у тебя как раз в ДНСе прописывался в обратную сторону номер твоего телефона. И была шикарная история о том, что тебе приходит письмо, а ты чуваку можешь, отправителю это письмо, просто можешь позвонить. Вот, короче, эта штука, она была... Мы очень быстро ее прикрыли, потому что это какая-то хрень вообще, ребят. И когда-то это работало. Может быть, это до сих пор какие-нибудь есть абсолютные отморозки, которые ставят при вымогательстве ссылку на свой профиль в социальной сети, где они там...
Телеграмчик.
Там фоточки, где они с пацанами отдыхают. Но это, знаешь, это все-таки естественный отбор, он работает. И таких должно быть все меньше, меньше, меньше. Там, понятное дело, что там такие случаи в минимальных процентах от общего числа встречаются, но в общем нет. Если говорить про то, что как часто вот они выпендриваются, если ты живешь хорошо, Лех, то есть такое желание у людей демонстрировать свою успешность. И иногда может возникнуть вопрос у сообщества, а откуда у тебя деньги? И вот мне на самом деле очень интересно, что, ладно, там позерство – это там человеческая черта, а вот как они иногда, хакерюги, отмазываются, где они столько бабла подняли? Вот что пишут на форуме по отмыванию? Как, что говорит родным, близким?
Так блокчейн сейчас есть.
Не, ну еще
наинвестировал,
лучше.
Наинвестировал.
А, криптоинвестор.
Так, у нас же сейчас большой скачок, вот как раз-таки с 2020 года, потому что нужно инвестировать, о том, сколько много денег можно на этом поднять. Вот эти вот все рилсы, инстаграм-курсы. И, в принципе, на этой теме все и думают, что можно пойти в инвестиции и нормально так подзаработать. И хорошая отмазка, кстати, для нелегальной деятельности. Пошел, поднял, ставку сделал. Там шорты, все дела.
Случайно акции выросли. Пришел домой и сказал, у меня случайно выросли акции.
Мама,
да.
Ты не поверишь.
Я у тебя инвестор.
Сын инвестор, говорю, в семье. Пришла полиция, выбила дверь, забрала инвестора. Какая дичь.
Ну, кстати, есть люди, которые рассказывают о том, что они арендуют шикарные яхты. И не только яхты, а все соответствующее окружение на эти яхты. И, в принципе, они не пытаются шифроваться, потому что считают себя некими такими бессмертными богами, которым можно все.
Такие бывают люди, которые, знаешь, свято верят в то, что они правы.
Ну, они считают, что они неприкосновенны и что, в принципе, за ними не придут. Есть, ну, это как психологический, да, аспект. Если ты несколько раз что-то сделал, у тебя получилось, у тебя рождается уверенность, что так дальше и будет. И ты со временем попадаешь в ловушку, что тебя не поймают.
Я хочу абсолютно противоположную историю поднять. А много ли детей вот в дарквебе? И, то есть, не тех, кто там наверху, а нижнюю уровень интересует. Дети там есть?
Скриптидисы.
Скриптидисы, студенты.
Полно. Кстати, на детей жалуются сами же обитатели форумов, потому что дети им всю малину портят. Сейчас появились все эти how-to мануалы, которые сливают на общедоступные ресурсы, и самим же хакерам они портят все темки, потому что по своей неопытности они начинают что-то сканировать.
Скомпрометировали.
Да,
значит,
да.
Темку. Понятно.
И темки дохнут. Поэтому школьник...
Это же такая психологическая черта хакера одна из, да, что он еще и школьник, помимо всего прочего.
Да, ну и тут, кстати, да, в тему денег не только у студентов, выпустившихся студентов есть проблемы с деньгами, у школьников они тоже есть. Ну и у нас сколько, 17 лет можно работать на официальной работе, а в Дарке ты, в принципе, можешь там на темках что-то себе на чупа-чупс подзарабатывать.
А карточку в банке ты можешь открыть в 14.
Ну, мне кажется, сейчас современные родители уже открывают пораньше карты.
По закону о, соответственно, национальной платежной системе должно быть прописано.
А биток?
Нет, это там тебя вообще никто ни о чем не спросит. Раз уж ты умеешь,
ну,
значит,
если, ну,
сделал
если,
себе криптокошелек, то, значит, ты, наверное, как бы...
Совершеннолетний.
А поэтому тоже есть мануальчики, так что, в принципе, школьники шикуют.
Ну, давай так, нужно уметь читать.
Да, да, нужно, естественно, обладать неким уровнем... Ну, не то чтобы компетенции, но когнитивных способностей.
Из-за того, чтобы сидеть на форуме, нужно уметь читать, чтобы писать на форуме, нужно уметь писать, да, а вот чтобы зарабатывать деньги, нужно уметь считать. К уровню начальной школы.
Ну, то есть, не получится ли так, что у нас там весь Даркнет тоже детьми заполнен, а мы тут про каких-то умных хакеров рассуждаем, а там уже скрипт-кидисы, которым просто боты рассылают как бы инструкции, и вся система вообще по-другому устроена, нет?
Но много ты на этом не заработаешь, то есть, все равно, если мы говорим про скрипт-киди, это какие-то там базовые потребности, которые можно закрыть, но денег там нет.
Ладно, давайте подведем черту и дадим хакерам, как людям, какие-нибудь профессиональные советы.
Наверное, я посоветую заканчивать с киберпреступной деятельностью.
Но мы только что сказали, что их никуда не берут, и они никогда не переходят.
Так, смотри, как можно выйти? Тебе же нужно отмыть деньги. Чтобы отмыть деньги, тебе нужно построить легальный бизнес. Ты строишь легальный бизнес, инвестируешь туда деньги, тебе начинает приносить прибыль легальный бизнес, ты можешь соскочить с такой хакерской темы. И, в принципе, как бы на пенсию хватит и на инвестиции.
Отличный совет. Сережа, ваш совет?
Это, знаешь, как это... Кафешка в спальном районе, салон красоты.
Автомойка.
Автомойка вообще просто.
Спортивный зал.
И прочее.
ЗОЖ.
Прочее.
БАДы.
Да вообще там.
Инстаграм-курсы, в конце концов.
Ну что, друзья, я считаю, что на этой позитивной ноте мы можем закончить наш выпуск, посвященный психологии хакеров. Вы все поняли, что хакеры тоже люди, и мы даже дали им несколько полезных советов. А на этом наш выпуск действительно заканчивается. С вами был подкаст «Смени пароль». Слушайте нас в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе или на любой другой платформе, где вы слушаете подкасты, и на Ютьюбе тоже. А также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там будут анонсы анонсы всех выпусков. Ссылку мы оставим в описании. А ждем ваших комментариев и лайков на всех площадках, а более серьезные вопросы и предложения можно присылать на почту по адресу parol@kaspersky.com. Мы не оставим их без внимания. Ну, а пока до встречи и смените пароль.